Разворот на восток.
Урал Керимов, востоковед, журналист, заместитель генерального директора медиагруппы «Россия сегодня» и Фархад Ибрагимов, политолог, эксперт международного дискуссионного клуба «Валдай» в эфире «Радио Спутник». Турал, Фархад, приветствую вас еще раз.
Здравствуйте.
Давайте продолжим отвечать вот на этот вопрос. Он достаточно любопытный, да, по поводу разговора между президентами Ирана и Франции по поводу возобновления договора по ядерной сделке.
Действительно, в последнее время европейцы активно были настроены на то, чтобы ядерная сделка возобновилась в полной мере, как это на что рассчитывали на это иранцы. И, в принципе, администрация Байдена к этому подталкивала еще европейских партнеров, чтобы они стали таким неким мостом, неким, что называется, выступили в роли урегулировщика ситуации, чтобы Иран наконец-то сел за стол переговоров с Америкой, и ядерная сделка возобновилась в полной мере. Потом, как известно, прошло ближневосточное турне Байдена, известное, да, на прошлой неделе. И оно сказало, хоть и оказалось таким провальным, но суть ближневосточного турне заключалась в том, чтобы сплотить ближневосточные страны в лице Израиля и арабских монархий Залива против Ирана. Иранцы, естественно, отслеживали эту историю и поняли для себя, что на Америку рассчитывать не стоит в деле налаживания вопроса по ядерной сделке. Ведь что предлагали иранцы все это время? Чтобы ядерная сделка была возобновлена в полной мере, как она была разорвана страной американцев в мае 2018 года администрации Трампа, чтобы американцы на бумаге дали гарантии того, что больше таких, что называется, событий не повторится, и чтобы Европа окончательно подписалась под теми вопросами, которые подразумевают налаживание экономической кооперации с Исламской Республикой Иран. То есть это была позиция Тегерана. Европа, в принципе, была не против, кроме одного фактора, что Америка пока санкции отменять не будет, как бы в ядерную сделку она будет входить поэтапно, и инспектора на ядерных объектах Ирана будут не инспектора МАГАТЭ, а американские инспектора. Это принципиально важный вопрос. Иран объяснил, что это будет невозможным, это не представляется возможным, это вполне логично, укладывается в логику иранского руководства. А на самом деле, ведь на что рассчитывает Макрон и на что рассчитывает Германия? Что Иран будет отдаляться от нас, сведет фактически на ноль отношения с Москвой и, по возможности, минимизирует отношения с Китаем. Звучит, на самом деле, это очень наивно, потому что, учитывая ту кооперацию экономическую Ирана с Китаем и политическую Тегерана с Москвой, на это Тегеран просто-напросто не может пойти. Это вполне естественно. Еще очень серьезно европейцев и американцев особенно разозлил, на самом деле, этот саммит в Тегеране трехсторонний, который прошел на этой неделе. Потому что они не рассчитывали, что он пройдет с таким успехом. Они рассчитывали на то, что, исходя из того, что у всех трех сторон есть свои интересы по тем или иным аспектам на Ближнем Востоке, они так и писали некоторые прессы, что они рассорятся, и как бы вопрос не будет решен. Они увидели, что это далеко не так, и Франция начала, что называется, суетиться. Поэтому состоялся телефонный разговор Макрона. Макрон объяснял своему иранскому коллеге Ибрагиму Раиси, что они готовы пойти на уступки по ядерной сделке, только вот, пожалуйста, давайте будем меньше общаться с Москвой и с Пекином. Также считают и немцы, особенно на фоне вот этих проблем с энергоресурсами в Европе. Они действительно считают, что Иран может заместить нашу страну по поставкам энергоресурсов на европейский континент. Что, конечно, не представляется возможным. Иран сам об этом заявлял, что в ближайшие 5 лет это, причем минимум, берется. Иран этого сделать просто не сможет ввиду технических нюансов, экономических нюансов. Нужны сотни миллиардов долларов, чтобы пойти на этот шаг. А европейцы как бы это принимают, понимают, но принять это не хотят этого вопроса. Вот в чем проблема.
Ну, реальность будет такова, что придется принять.
Это не единственный важный разговор, который состоялся у лидера региональной державы с лидером европейской или мировой, да, державы, как себя Франция позиционирует, хотя он уже давно такого не является. Был же еще и телефонный разговор 21 июля между наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммадом бен Салманом и президентом России Владимиром Путиным. И как раз вот, опять же, если тезисно коротко об этом сказать, почему я сейчас об этом вспомнил? Потому что не то, что Иран пойдет на поводу европейским предложениям Макрона или кого бы там ни было. Даже Саудовская Аравия, которую на Западе считают своим сателлитом практически и сырьевым придатком, даже она после того, как ее посетил американский президент, заявляет о том, что дешевой нефти не будет. Это в ходе разговора с президентом России. Да, по итогам практически мы понимаем, что сделка ОПЕК+, она останется в силе. Любые изменения, опять же, будут приниматься на коллегиальной основе. основе, исходя из нынешних потребностей глобального рынка, несмотря на требования Вашингтона залить рынок дешевой арабской нефтью, антииранской коалиции опять же не будет, потому что координация между Москвой и Тегераном, и по Сирии, и по другим вопросам будет продолжаться. Более того, мы понимаем, что, в общем-то, ни Эр-Рияд, ни Тегеран сейчас не заинтересованы в осложнений и так сложной обстановки, которую мы имеем.
Я лишь одну деталь хотел подметить, да. Что вот сейчас европейцы такие думают, ну, сейчас из Ирана будем газ качать и нефть. А такие постучались в Иран, а там, оп, Газпром, 40 миллиардов инвестиций. Вот. Русские уже там.
Кстати, вот еще один прорыв наш, это, конечно, продовольственная сделка. С нами на связи Мехмед Амин Икбаль-Дюре, кандидат исторических наук, политолог, специалист по Ближнему Востоку.
Мехмед, слышите ли вы нас?
Слушайте. Да, здравствуйте.
Мы рады вас приветствовать. Привет.
Спасибо взаимно.
Да, и вот как раз то, о чем ты, Даниил, говорил, да, что взбесило. Их просто взбесило, и Бербок, и все остальные, они же не ожидали этого. И продовольственная сделка, и то, что не то, что она даже была заключена, а то, что ее заключили при посредничестве внимания Турции, это, конечно же, мне кажется, очень ударило по самолюбию Запада.
А давайте попросим прокомментировать вот нашего гостя все, что произошло между Россией, Турцией, ООН, ну и отчасти там Украиной, вот в этом ключе.
Во-первых, это один из успешных результатов иранского саммита. Все-таки президент Путин и Эрдоган встретились там. Я думаю, что по этой проблеме окончательную точку именно там и поставили. И после этого, через несколько дней, был подписан договор, о котором вы сейчас говорите. Это довольно, конечно, серьезный успех, в том числе и турецкой дипломатии, и российской. И то, что все это происходило под эгидой ООН, конечно, все это очень важно. Особо важную роль играет в политической жизни Эрдогана такие международные успехи, потому что сейчас Эрдоган, как вот в российской, советской старой песне, помните, была такая песня, как часто мы ищем счастье в чужом саду. На фоне внутренних трудностей Эрдоган ищет вот таких серьезных побед, именно связанных с внешней политикой. Ему это удается только если в этих международных делах участвует Россия. В иных направлениях особых успехов у него нету, поэтому Истанбульский договор по вывозу этого зерна для Турции имеет, кроме общего значения, то есть кроме того, что этот договор имеет для всего мира значение, а вот для Турции имеет особое значение, потому что в Турции это преподносится как такой очень важный успех Эрдогана во внешней политике. И, как я уже сказал, он нуждается в таких успехах, потому что во внутренней политике особых успехов в последнее время не наблюдается. Ну и, конечно, несмотря на то, что есть серьезные противоречия, допустим, в сирийском направлении между Сирией и Россией, тоже вот мы это наблюдали в результате Тегеранского саммита, но в конце, да, Турция не получила то, чего хотела, но все-таки вот Стамбульский успех, он как бы закрывает все такие отрицательные моменты, и я думаю, что вот Эрдоган очень доволен. Он доволен больше, чем все остальные лидеры, которые участвовали в этой сделке.
Есть вопрос для вас, еще один, который пришел к нам в Телеграм. Правда ли, пишут, что Турция является крупным зерновым и мукомольным хабом, и что поставки зерна критически важны для мукомольной промышленности Турции?
Да, Турция очень много покупает зерна, потом их перерабатывает и продает, в том числе, и Россия обратно продает, в виде уже готовых изделий, не только страны Персидского залива, ну и по всему миру. Да, промышленность в этом смысле в Турции очень развита, и поэтому, конечно, эти поставки, они играют большую роль. Но Турция продолжает покупать зерно, в том числе из России, да, и именно конкретная, вот последняя конкретная сделка, конечно, это и для Турции важно, но тут мне кажется, что это больше важно для стран Северной Африки и, может быть, Азии, а вот в Турции это в большей степени важен как дипломатическая, важна как дипломатическая победа. Ну а так в целом, конечно, Турция покупает, насколько я, если память меня не изменяет, где-то 11 миллионов тонн зерна этого, и в основном их перерабатывает ее и обратно перепродает. Ну и в целом в Турции любят хлеб, поэтому внутреннее употребление тоже, я думаю, что достаточно высокое.
Сегодня, кстати, газета «Сабах» писала о том, что по источникам своим в турецком правительстве, о том, что Турция по результатам этой сделки будет иметь возможность покупать зерно по ценам гораздо ниже мировых со скидкой, что действительно поддерживает эту, в том числе и турецкую мукомольную промышленность, с одной стороны, а с другой стороны, поможет обеспечить продовольственную безопасность в своей стране, в смысле в самой Турции. Игбаль, тут мы на прошлой неделе, у нас и активно наши слушатели и читатели спрашивали об этом, что же все-таки в Тегеране, о чем договорились в Тегеране по поводу возможной, мы, кстати, и сами задаемся этим вопросом периодически, по поводу возможной турецкой военной операции. У меня есть свои соображения на этот счет, я считаю, что это такой джокер в рукаве на случай, если его надо будет использовать, чтобы поднять рейтинги перед выборами, с одной стороны, а с другой стороны, это такой хороший, тонкий подход для того, чтобы держать в напряжении своих визави по сирийскому вопросу. Скажи, может, что в Турции об этом говорят? Будет она или не будет?
Эрдоган хочет провести эту операцию, но пока он не смог получить добро ни с российской стороны, ни с иранской стороны. Россия, конечно, и Иран, они против, чтобы Турция дальше развивала свою сферу влияния в сирийском направлении, но если Турция эту операцию может провести в тех районах, которые контролируются с помощью американцев, да, ну, курдами, но с помощью американцев, я думаю, что в этом случае Россия не будет против, да, но мы видим, что американцы не разрешают. Американцы несколько раз заявляли о том, что вот они ни при каких обстоятельствах не дадут Турции провести операцию именно на северо-востоке Евфрата. Да? Это вот тот, ту час, на той части Сирии, которая контролируется ими. А вот на восточной части, северо-восточной части Евфрата, ну, Россия тоже в этот раз и с Ираном вместе, в отличие от предыдущих разов, сказала, что нет, мы против, потому что, ну, официальное заявление, вы сами знаете, это как-то нанесет удар политическому процессу в Сирии. Это не очень хорошая новость была для Эрдогана, поэтому я думаю, что в этом смысле Эрдоган вернулся из Тегерана расстроенным, но как раз компенсировал свою неудачу или недовольство как раз успехом по договору по вывозу, с договором по вывозу зерна. То есть в сирийском направлении Эрдоган пока в ближайшее время такую крупномасштабную операцию провести не может, но он настаивает. Я допускаю, что, может быть, он найдет какой-то компромисс, который для, в целом для ситуации, для там, судьбы Сирии не будет играть такую большую роль, но который он может, в кавычках, продать своему электорату как большой успех накануне выборов. Но это надо очень подробно над этим надо работать. Может быть, иранские специалисты, российские и турецкие будут по этому вопросу работать и дадут ему такую вот такую возможность. Но я думаю, что это будет не та операция, о которой он мечтает и которая ему нужна, но это уже как сможет он преподнести для своего электората, посмотрим. И на этом фоне, кстати, многие говорят, что если у него не получится ничего в сирийском направлении, он попробует такую маленькую точечную такую операцию провести на островах, которые ну, там, лет 15 назад заняли греки в Эгейском море. Но почему-то вот все считают в Турции, все обсуждают, что или в сирийском, или в эгейском, или ну, пока других, слава богу, направлениях, о других направлениях речь не идет, но вот где-то он вот на какой-то шаг такой военный пойдет, потому что иначе он не выиграет выборы. Но вот такое мнение среди профессионалов в последнее время часто обсуждается. Посмотрим. Но мы, конечно, все надеемся, что у него больше будет успехов в экономике, нежели в военных сферах. Но по сирийскому направлению нету. Он не нашел ожидаемой поддержки, или не то, что поддержка, понимание со стороны Ирана и России.
Вот ты сказал про то, что, возможно, если не в Сирии или же не в Эгейском море, то в других направлениях. Вот мы как раз об этом говорили. Был несколько дней назад нанесен удар по иракскому городу в иракском Курдистане Дахуку.
Да,
и вот это начали активно спекулировать о том, что этот удар навредит и нанесет урон турецко-иранским отношениям. Да. Вот как раз мы сейчас, раз обсуждаем Турцию и Иран, то я думаю, что многие задаются вопросом, какое влияние это имеет на турецко-иранские отношения.
Сейчас я вам... Хорошо, что вы этот вопрос задали, потому что это очень важный момент в том смысле, что, смотрите, во время этого удара погибли люди, мирное население, там дети и мирное население, и они были арабами, не курдами. То есть Турция официально сказала, что этот удар не нанесен турецкой армии. Знаете, вот я в целом критически отношусь ко всем этим операциям, но суть сейчас не в этом. Мне тоже кажется, что сейчас Турции вообще ни к чему было нанести удар по мирному населению, там, которые там отдыхают на пикнике, да, тем более арабы, но неважно кто. Вот очень мне кажется, что это такая темная история, чем-то мне напоминает, знаете, историю вот с сбитым российским истребителем. Тут важный момент, может быть, впервые вот в российских СМИ об этом мы заговорили с вами. Это очень темная история. Об этом пока что много не говорят, я имею в виду последние несколько дней, да, после этого инцидента. Но будут говорить об этом случае, потому что именно после этого вообще сейчас под риском находятся все турецкие операции на севере Ирака, потому что эти операции как-то находили понимание со стороны западных держав, но если даже не понимание, но они, им нечего было сказать, потому что Турция сформулировала свои действия как вот, против терроризма и в рамках договоров ООН, и они могут дальше, как Турция считает, за террористами идти на территории чужой страны. Но тут вчерашний инцидент, позавчерашний инцидент, это вызвал совершенно другой резонанс. Мне кажется, что вот это именно те какие-то силы, если они внутри Турции есть, все еще есть, вот именно это, мне кажется, что вот похоже их дело, потому что Эрдогану самому это вообще не нужно, и после этого сейчас еще больше рискованно для Эрдогана провести очередную операцию, в том числе в сирийском направлении, потому что и Иран, и Ирак впервые так резко отреагировали на все действия, военные действия турецкой армии в этих направлениях. Вообще за последние 20 лет впервые такое резкое, как сказать, заявление в адрес Турции прозвучало со стороны Ирана, Ирака и в том числе и он.
Ну вот как
потому
раз,
что погиб, да.
Вот как раз да. Хотелось бы добавить к словам Игбаль. Игбаль, приветствую. Действительно, да. Вот по поводу Ирана, что хотелось бы сказать. На самом деле в Иране мнение разное на этот счет, надо сказать. В основном критикуют Турцию реформатора, считая, что ей в Ираке делать нечего, равно как и в Сирии. Консервативные власти Ирана несколько аккуратно стараются подбирать тезис, когда они употребляют что-то либо в отношении Турции, хотя, да, не исключаю, что соглашусь здесь, что как раз-таки от Ирана последовала некая такая достаточно резкая негативная реакция в адрес Турции, но даже некоторые отдельные иранские политики задаются тем же вопросом, которым задался на самом деле Икбаль, что нужно ли было на самом деле сейчас это Турции, но не входит это сейчас в ее интересы вот лишний раз нагнетать обстановку в неспокойном регионе, тем более после Тегеранского саммита. И вот заявление Аятоллы Хаменеи, которое прозвучало на встрече с президентом России Владимиром Путиным по поводу того, что вот недопустимости НАТО и значит, в регионе Ближнего Востока в том числе было упомянуто. Ну, мы знаем, что Турция является членом НАТО. Не хотел ли верховный лидер Ирана таким образом как-то, что называется, затронуть значит, Турцию так косвенно, что называется? Но в то же время в Иране все равно подчеркивают о необходимости сотрудничать с Турцией, понимая, что это достаточно мощная сила, которая претендует на нечто большее. Но, опять же, в Иране есть отдельные политики, их рупоры в лице средств массовой информации, которые каждый раз критикуют Турцию по тому или иному вопросу, который касается Сирии и Ирака. В Иране считают, что Ирак — это их вотчина, то есть иранская, и Турция там присутствует... нечего. С другой стороны, есть вопрос иракского Курдистана, и они считают, что, в принципе, между Турцией и Ираном есть общий интерес, который подразумевает уничтожение под корень вот этого сепаратизма, который может проявиться в открытую уже на территории Ирана и Турции. То есть, очень достаточно противоречивые тезисы, которые, тем не менее, перекликаются друг между собой.
Кстати, вот если говорить про встречу между президентом Турции и верховным духовным лидером Ирана Аятоллы Хаменеи, то верховный духовный лидер Ирана как раз вот в этот момент заявил, да, в ходе этой встречи затронул еще один важный вопрос и сказал, что Иран не допускает пересмотра границы между, собственно, Ираном и Арменией. И вот у нас поступил вопрос в чат, я так понимаю, к Икбалю. Как идут переговоры по налаживанию отношений между Турцией и Арменией? Что говорят об этом в Турции?
Но в целом положительно относится, народ хочет, чтобы граница открылась в полном объеме, все хотят деньги зарабатывать. Сейчас вот у меня недавно один друг вернулся в Армению, очень много граждан Турции, все положительно к этому относятся. И я думаю, что Эрдогану тоже это нужно. Сейчас у него в целом такая политика, во внешней политике он такую линию придерживается со всеми странами, с которыми у него ранее были проблематичные отношения. Он вот сейчас их решает. Тем более уже повода нету для Турции тоже дальше поддерживать такую такие напряженные отношения с Ереваном. Вопрос с Азербайджаном так или иначе уже решен, пусть не до конца, может быть, но все равно решен. И, как я понимаю, Азербайджан и Армения, они тоже начали переговоры для регулирования существующих уже, но все еще проблем. Поэтому все совпадает, и в целом люди довольны. И это хорошо и для граждан Армении, которые живут в Турции, и для тех, для армян, которые живут в других странах мира, они могут использовать эту границу. Но в целом все хорошо. И высказывания со стороны министра иностранных дел и других, со стороны других высокопоставленных лиц, все они положительные, что я могу сказать. Все хорошо, дай Бог, чтобы открылось и быстрее сработало. Это может стать в том числе альтернативным маршрутом для товаров, товаропотоков из Турции через, может быть, Армению как-то в Россию. Ну, это хорошо, это совпадает. Это совпадает с тем, с интересом, я думаю, что всех стран региона. И я думаю, что Иран может быть, Ирану это не нравится, но ничего страшного. Я думаю, что Ирану, для Ирана тоже это хорошо, когда народы дружат, никому не вредят.
Согласен, что, конечно же, Иран заинтересован в том, чтобы была нормализация отношений, тем более, что да, отдельные иранские политики заявляют о том, что было бы неплохо, если было бы, значит, подписано соответствующее соглашение между Турцией и Арменией, которое подразумевало бы нормализацию отношений в полной мере, но при этом, конечно же, некоторые иранские политики выражают свои опасения в отношении Зангезурского коридора. Они открыто об этом заявляют, но они ничего не имеют против самого проекта. То есть они не против того, чтобы Нахичеванская автономия соединилась с континентальным Азербайджаном, но они не хотят, чтобы данный коридор влиял на торгово-экономические отношения между Ираном и Арменией. Вот что их опасает. Потому что граница-то проходит, именно по этот самый коридор проходит по этой самой границе, но, тем не менее, все же оптимистично настроено на то, чтобы, в принципе, если там присутствует Россия в этом проекте, в принципе, ситуация будет нормальной.
Угу. Коллеги, наверное, заключающий вопрос для этого часа, предвосхищая час следующий, когда мы будем говорить про Африку, спрашивают у нас наши зрители и слушатели, как обстоят дела с турецкой вовлеченностью в конфликт в Ливии, и оказывает ли Турция помощь одной из сторон конфликта в Ливии? Игбаль, пожалуйста. У нас минута буквально.
Я думаю, что турецкая активность в ливийском направлении несколько снизилась. Почему? Потому что, как мы знаем, в ливийском направлении тоже турецко-российские интересы, ну, как раз не совсем совпадают. Да? Турция поддерживает отношения, конечно, он поддерживает противоположную, да, с Россией там силы. Это понятно, но я думаю, что в последнее время, вот именно за последние месяцы, Турция снизила свою активность. Сейчас нет, я думаю, что такая заинтересованность, которая была год назад, сейчас более важно то, что происходит в сирийском и, может быть, в эгейском направлении. Для Турции это важнее.
Мехмед Эмин Игбальдюре, политолог, кандидат исторических наук, эксперт по Ближнему Востоку в эфире «Радио Спутник». Спасибо вам большое, Игбаль, что присоединились сегодня. Фархад Ибрагимов, политолог, эксперт международного дискуссионного клуба «Валдай» в эфире. Спасибо вам, Фархад.
Спасибо.
Ну и Турал Керимов, востоковед, журналист, заместитель генерального директора медиагруппы «Россия сегодня». Сейчас выпуск новостей, а дальше продолжим разворачиваться на восток.
Оставайтесь с нами, коллеги, спасибо.
Разворот на восток.